В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Эскинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Круглосуточная диппочта. Грузинская власть не успевает отвечать на письма и запросы американских политиков. Завтра без чемпионов. Почему первенство мира по футболу по версии КНФА осталось без Абхазии? Раздахан особого назначения. Что происходит на открытом до 6 февраля пункте пропуска? Все это, а также выборы в темную, итоги абхазской недели среди речания. Китайский синдром. Как готовится к встрече коронавируса в Тбилиси? Грузинское МВД не знает меры по ненаказуемой минимальной наркотической дозе. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главная тема недели не политическая, но крайне горячая. Китайский коронавирус, который только за последние сутки настиг еще 2000 человек. Число заболевших приблизилось к 12 тысячам и уже 259 летальных исходов. Я хотел бы поблагодарить Турцию за рейс, запланированный для эвакуации граждан Грузии из Уханя. Такое выражение поддержки еще раз подтверждает тесное партнерство и солидарность между двумя странами, написал министр иностранных дел Грузии Давид Злакалиани на своей личной странице в социальной сети. Злакалиани также выразил солидарность Китаю в борьбе с коронавирусом. В связи со вспышкой эпидемии коронавируса мы хотим, чтобы Китай знал, что Грузия стоит рядом с ним и будет продолжать сотрудничать с ним, чтобы остановить распространение смертельного вируса. Это время поддержки и солидарности, написал Злакалиани. Между тем, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуации международного значения. В Тбилисской инфекционной больнице тем временем обследуют двух граждан Грузии, которые с высокой температурой накануне прилетели в Тбилиси из Китая. Минздрав призывает общественность не паниковать и не поддаваться, в частности, расистским настроениям. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Всего под наблюдением инфекционистов находятся четверо. Двое дети, граждане Китая, доставленные накануне в клинику из Гудаури, где находились на отдыхе. У них, как заявил директор научного центра инфекционной патологии СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе, был обнаружен грипп типа А, который более известен как свиной грипп. Еще два человека, остающиеся под наблюдением, мужчина и женщина, граждане Грузии. С большой вероятностью, ввиду определенных показателей, как говорит Церцвадзе, коронавирусом, они не заражены. Впрочем, пока их точный диагноз неизвестен, а соответственно малоизученное заболевание не исключено.
Один пациент, молодой мужчина 24 лет, который работал в Китае, приехал оттуда. В аэропорту у него была зафиксирована высокая температура, 39, и боль в горле. Он попал к нам в клинику вчера, примерно в час ночи. Пневмонии, воспаления легких у него нет. Но вирусологическое обследование не показало какой-либо известный вирус. Ввиду этого остается теоретический шанс того, что у него может быть коронавирус. Его идентификация в Грузии невозможна. Анализ делается только в трех странах мира.
Соответственно, говорит Тенгиз Церцвадзе, кровь этого мужчины и женщины, находящиеся в аналогичной ситуации, отправлены на лабораторное исследование в Германию. Результаты будут известны через пару дней. Тем временем, как заявляет глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, идет подготовка к эвакуации граждан Грузии из эпицентра заболевания китайского города Ухань. Наши граждане, которые находятся в Китае, согласно на эвакуацию, будут доставлены на самолете в Турецкую республику. Там они пройдут тот срок, который определен для этого заболевания на карантин. На данном этапе о своем согласии на эвакуацию объявило 4 гражданина Грузии. Впрочем, с нами также связались несколько человек, которые находятся там в туристической поездке. Мы продолжаем переговоры для того, чтобы и они были перевезены. Заявила глава Минздрава. Комментируя информацию, распространенную СМИ о том, что нескольким гражданам Китая отказали в обслуживании, Екатерина Тикарадзе призвала общественность воздержаться от подобных действий. «Если человек из Китая, это не означает, что он обязательно заражен коронавирусом», сказала глава Минздрава. Впрочем, с ней, вероятно, мог бы поспорить экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в жанре видеообращения потребовал запретить вступать гражданам Китая на грузинскую землю.
Граждане продолжают приезжать из Китая в Грузию. Грузинские власти ведут себя крайне безответственно. Это бы ничего не значило, если бы не касалось каждого из вас, наших детей, которые рискуют заболеть этим смертельным заболеванием. Незамедлительно, сегодня же, завтра с утра необходимо запретить въезд гражданам Китая сухопутным, морским или воздушным путем. Это не рекомендация. Если у Иванишвили осталась капля совести и здравого смысла, он должен сделать это незамедлительно.
Там-то Микеладзе из Центра по изучению и мониторингу прав человека полагает, что наряду с совершенно объяснимым и понятным страхом перед малоизученным заболеванием, в том, как реагирует на происходящее определенная часть общества, наблюдаются признаки расизма. Паника может быть понятной, но связывать эти страхи с конкретной расой или этнической группой, говорить о необходимости выгнать их, не пускать, подобная риторика дегуманизирует этих людей. Не видно сочувствия по отношению к такому количеству умерших, как будто вся трагедия, связанная с этим вирусом, игнорирована. За подобным отношением в нашем обществе, да и в глобальном смысле, стоит проблема расизма и ориентализма. Сказала там-то Микеладзе. По последней информации, всего коронавирусом заразилось более 9 тысяч человек. Более 200 скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одной из главных политических тем недели в Грузии была, пожалуй, полемика с западными партнерами, в которую оказалась втянута грузинская власть. На сессии ПАСЕ ее призвали найти компромиссное решение по реформе избирательной системы, а до этого в круглосуточном режиме работала трансатлантическая диппочта. В середине недели пришло очередное письмо от еще двоих обеспокоенных американских сенаторов. Правительство Грузии не успевает откомментировать одну волну критики, как поспевает новая. Владимир Унанян следит за письменной американской речью.
Дорогой премьер-министр Гахари. Так, начинается очередное письмо, пришедшее из Вашингтона на имя главы грузинского правительства. Дальше по тексту. Ничего воодушевляющего для нынешних властей. Критике курса грузинской мечты присоединились еще два представителя законодательной власти США. В игру вступили тяжеловесы. Под письмом стоят подписи главы комитета по международным отношениям Сената США Джеймса Риша и члена комитета влиятельного сенатора Джин Шахин. Представители Верхней Палаты Конгресса выражают обеспокоенность по поводу недавних событий в Грузии, которые, по их мнению, указывают на то, что страна отдаляется от обязательств по созданию демократических институтов. В частности, сенаторы недовольны невыполнением обязательств по проведению избирательной реформы, насильственным подавлением правительством мирных демонстраций и неоднозначным процессом назначения судей Верховного суда.
Насильственное подавление демонстраций является нарушением обязанности правительства защищать демократические права и права граждан. Мы особенно обеспокоены тем, что независимость грузинской судебной системы подрывает назначение 14 новых судей в Верховный суд на бессрочный срок, до полной оценки их квалификации, как указано в докладе ОБСЕ за январь 2020 года. Распределение политических союзников высшей судебной инстанции вместо беспристрастных судей с твердым мандатом подрывает демократические институты, которые сделали Грузию лидером в регионе. Последнее заявление господина Иванишвили о том, что большему количеству протестующих придется отправиться в тюрьму, является еще одним тревожным событием. Мы надеемся, что это не показатель того, что грузинское правительство хочет злоупотреблять судами и полицией в политических целях.
Говорится в письме, выложенном в открытый доступ на страничке Сенатского комитета по международным отношениям. При этом вслед за выражением беспокойства следует едва прикрытая угроза. Если грузинская мечта не образумится, она может утратить поддержку США.
На протяжении многих лет мы являлись твердыми сторонниками партнерства США с Грузией, по-прежнему считаем, что у вас есть прочный демократический фундамент. Однако эти события заставляют нас задуматься и задать вопросы о приверженности Грузии нашим общим ценностям. Кроме того, мы опасаемся, что отсутствие прогресса в реформах и эскалация напряженности в Грузии только откроют двери для российского вмешательства в страну и весь регион. Чем дольше будут продолжаться эти действия, тем в большей опасности будет Грузия, и мы можем быть вынуждены пересмотреть наше партнерство.
Фигуры Джеймса Риша и Джин Шахин далеко не последние в политической элите США, и с их подключением критики в адрес правительства грузинской мечты на горизонте у правящей партии замаячили черные тучи. Во всяком случае, так считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Сегодняшнее письмо сенаторов Риша и Шахин является очень тяжелым заключением для режима Иванишвили. Они поставили очень точный диагноз тому, что происходит в Грузии. Начиная с 2013 года, когда мы провели честные выборы и передали власти, заканчивая репрессиями, которые устроила грузинская мечта. Интересно, что на это ответят в команде Иванишвили. Что и этих сенаторов кто-то подкупил. Что и они являются чьими-то лоббистами. Практически Грузия теряет поддержку Соединенных Штатов. Только благодаря этой поддержке Грузия была спасена в 2008 2023 году, и мы не должны этого допустить.
Главный адресат письма Георгий Гахария теперь уже вынужден реагировать, тем не менее обещает, недоразумение с американскими законодателями будет улажено при посредничестве нового посла США Келли Дегнан, добравшейся наконец до Грузии. Сенаторам и конгрессменам все объяснят, но лично, видимо, доверять бумаге столь чувствительные вопросы в грузинской мечте не готовы.
Как видно, мы вступаем в новый политический сезон, и будет еще много писем и фиксирования позиций. Однако я еще раз повторю, мы никогда не боялись острых вопросов и всегда были готовы на них ответить. Были разные письма, и в них были разные акценты. Еще раз подчеркну, как вы знаете, в Грузию прибыла новый посол Соединенных Штатов. В скором времени парламентская делегация отправится в Америку. Уверяю, мы будем очень активными, очень эффективными и вместе с тем объективными.
Заявил Гахария. Грузинской мечте не устают повторять. Вся критика со стороны членов Конгресса строится на неверной информации, вырванных из контекста фразах и незнании реальных политических реалий в Грузии. Лидер парламентского большинства Гия Вольский назвал нынешнюю ситуацию дружественным огнем.
Это называется дружественный огонь, когда ненарочно друг наносит ущерб другу. Ни в коем случае нельзя эти вопросы оставлять без ответа, но эти ответы должны быть по делу, основаны исключительно на фактах. Должен быть проведен реальный анализ этих событий. И, как уже было заявлено, это должно происходить не только посредством писем и деклараций, но непосредственно в ходе встреч с американскими коллегами.
А генсек правящей партии Каха Каладзе и вовсе считает смешными заявления американских законодателей о переориентации грузинской мечты на Россию. Такой же позиции придерживается министр юстиции Тея Цулукяни.
В этих письмах либо вообще не делается, либо в очень малых дозах делается акцент на тех проблемах, которые беспокоят нас и нашего стратегического партнера, правительства Соединенных Штатов, и против которых мы должны продолжать совместную борьбу. Это оккупация нашей страны и ее территориальная целостность. Что касается демократии, демократические процессы в Грузии сегодня находятся на таком высоком уровне, на котором никогда не находились со времени обретения независимости. Авторы этого письма, это касается не всех, но некоторые, как я помню, и думаю, не ошибаюсь, несколько лет назад тоже писали письма с критикой того, что Михаила Саакашвили привлекли к уголовной ответственности.
В правящей партии видят в необычайной активности американских политиков руку оппозиции, якобы забросившей по ту сторону Атлантики диверсантов, настраивающих политическую элиту США против правительства Грузии, а значит и интересов страны. В экспертном сообществе, впрочем, считают, что тут скорее заслуга не столько оппозиции, сколько гражданского сектора, публикующего различные исследования от раза к разу все более критические. Что же касается обещания Гахари уладить все вопросы с помощью нового американского посла в Грузии, то наблюдатели склоняются к тому, что Келли Дегнан, естественно, в более дипломатическом ключе, но тем не менее наглядно объяснит премьеру, чем именно обеспокоены США. Вопрос в том, что будет делать грузинская мечта и ее основатель Бедзин Иванишвили после того, как получит устное подтверждение претензий, озвученных в письмах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжит тему за некруглым столом моя коллега Нана Плиева.
Категорически неприемлемый тон и разговор, вышедший за рамки дружеских отношений. Так генсек правящей партии «Грузинская мечта» сегодня отреагировал на критическое письмо очередного американского конгрессмена. Пит Олсен действительно пошел дальше других, прямо назвав Бедзину Иванишвили марионеткой Путина. Впрочем, Каладзе не одинок. В своем гневе расширил дипломатические границы на днях. И посол Грузии в США Давид Бакрадзе он назвал неприемлемым, цитат, тон, которым обращаются поддерживающие компанию «Фронтера» конгрессмены к премьер-министру страны стратегического партнера Соединенных Штатов. Действительно, в части писем, особенно последних, прямо фигурирует энергетическая компания «Фронтера», с которой правительство Грузии судится в международном арбитраже. Но действительно ли взаимоотношения с Вашингтоном, со стратегическим партнером, страдают из-за экономического спора и как разговаривают с союзниками, попытаемся выяснить у бывшего посла Грузии в США Бату Кутеля и профессора университета Ильи Давида Дальчашвили. Господин Кутеля, первый вопрос у меня к вам. Что это? Честный, предельно откровенный разговор между стратегическими партнерами или полная разбалансировка отношений между Тбилиси и Вашингтоном?
Во-первых, мы должны начать с сути стратегического партнерства. Грузия и Соединенные Штаты являются стратегическими партнерами уже много лет, и это стратегическое партнерство стоит на государственных интересах грузинского и американского народа. Так что, когда то или иное правительство не отвечает этим вопросам, тогда вопрос состоит в том, почему, например, грузинская мечта отклонилась от главных приоритетов строительства государства. В чем наши стратегические интересы 100% совпадают с стратегическими интересами Соединенных Штатов и в Грузии, и в нашем регионе. С другой стороны, это...
То есть вы имеете в виду критику демократических процессов, которая содержалась в первом письме американских конгрессменов?
Да, этот процесс начался еще до этих писем конгрессменов. Если мы хорошо вспомним, когда предыдущий премьер-министр Грузии Бахтадзе встречался с госсекретарем США Помпео, он на этой пресс-конференции прямо назвал те проблематичные вопросы, которые он видит в строительстве грузинского демократического государства. И эти вопросы были хорошо отмечены. Это там и процесс выборов, и свобода слова, медиа вопросы. И также был отмечен вопрос порта Анаклия.
Да, это очень интересный момент.
После Помпео уже были критические статьи в международной прессе, в американской, в европейской. А потом уже этот процесс продолжился и на уровне конгрессменов. На тех конгрессменов, которые возглавляют группу поддержки Грузии в конгрессе. Так что попытка грузинской мечты как-то сужить этот вопрос на уровне конгрессменов, которые лоббируют интересы какой-то компании, это безответственно и опять-таки говорит о том, что грузинской мечты, у Бединаева Мишвили и его сообщников нету конкретных ответов на те вопросы, которые перед ними поставлены. И главный вопрос, который был поставлен, как раз в письме конгрессмена Кинзингера, который давний друг Грузии, грузинского народа, он не друг грузинской мечты или какого-либо правителя, то Грузия должна ответить на вопрос, какой путь грузинская мечта? Как политическая сила. Какой путь мы выбираем? Выбираем путь путинский или выбираем путь демократического государственного строения? Вот на это и состоит весь вопрос.
Господин Дальчиашвили, это, собственно, беспрецедентная жесткая критика со стороны американских партнеров. Возможно, она была и раньше, может быть, за закрытыми дверями, но мы не помним таких острых, публичных и, скажем так, кампанию такую последовательную во времена правления Михаила Саакашвили, хотя его было за что критиковать, его тоже призывали к мирной передаче власти. Почему коммуникация с Вашингтоном сейчас вылилась в эту публичную перепалку? Какие просчеты, на ваш взгляд, допустила правящая партия в Грузии?
Просчетов уйма. Это все 8 лет правления грузинской мечты это показывает. Что касается вот за закрытыми дверьми разговоров, да, это годами продолжалось. Критика была всегда. Я помню сам, когда был в парламенте, участвовал, по-моему, это был 14 или 15 год, в визите в Штаты вместе с представителями грузинской мечты. И вот вспоминаются встречи как раз и в NBI, и в IRI, то есть в Республиканском институте, институте Национально-демократическом институте. И там были откровенные разговоры, были, значит, сетования насчет того, как идут дела, каково отношение к оппозиции и к гражданским организациям у грузинской мечты, насколько вот эта выборность и субъективность правового процесса криминального происходит и ведет все в сторону, значит, умножения политических заключенных. Обо всем этом были разговоры всегда. Просто, вы знаете, западный стиль такой, что процесс может идти долго, медленно, и когда он доходит до открытия, этой критики, что мы сейчас наблюдаем, это, ну, вот как-то предпоследний шаг.
А что после стало этого, триггером? Что только... стало критической каплей, которая переполнила эту чашу стратегического терпения?
То, что вот опять на тех встречах я вспоминаю, что абсолютное непонимание. Ну, какие-то стеклянные глаза у представителей грузинской мечты, которые встречались, ну, с этой критикой, с этими вопросами насчет отхода от демократических норм, норм правового государства в стране. Они не понимают, что это такое. Для них я еще в 2011 году предвидел вместе со своими друзьями, просто общество не было готово тогда понять, что это за сила идет в правительство, что абсолютно ничего их не связывало с демократическими ценностями. Их единственная мечта была дорваться до власти и провести как бы реванш. Это долгая история, какой-то, вот, можно сказать, немножко упрощенно, что вот реванш старой коммунистической номенклатуры и ее сподвижников, ее, значит, отпрысков по отношению к тем демократическим изменениям, которые происходили в стране. Да, конечно, в саакашвилевское время были серьезные проблемы, и это, значит, увеличило ряды оппозиции в то время в отношении Саакашвили, и правительственной организации была часть демократической оппозиции против него. Но этим пользовался вот этот человек, и те люди, которые были вокруг них, они просто это для себя хотели. Они
Но их поддержал на выборах грузинские народы. Они победили на демократических выборах.
Да, они победили, они использовали вот те проблемы, которые были в стране. Уверили население, что они создадут рай. На самом деле, они тогда же все было это ясно, что намеревались создать свой как бы задний двор, свой огород. Сейчас это понятно все и внутри страны, где в случае свободных выборов никакого шанса у правящей партии нет остаться в правительстве. И это стало понятно и международному сообществу.
То есть можно ли назвать происходящее сейчас существенным успехом, в том числе грузинской оппозиции, перед важными выборами 2020 года? Теперь оппозиционные политики прямо заявляют, что грузинская мечта утратила поддержку Запада.
Оппозиция, конечно, сильную роль играет во всем этом, но я не скажу, что это единственный вот успех оппозиции. Тут очень важную роль играет гражданское общество и международное общество, международные неправительственные организации. Их репорты становились все более и более критическими. На этом опираются международные дипломатические круги, когда оценивают грузинскую мечту как партию, которая отходит от демократических ценностей абсолютно. Но оппозиция, конечно, свою роль играет в плане мобилизации общества для предстоящих выборов.
Господин Кутели, вы были послом в США. Вы слышали ответ посла Грузии в США Давида Бакрадзе на письма конгрессменов, и вряд ли он является образцом дипломатичности. Он был адресован кому? Грузинской аудитории, чтобы показать, что Грузия суверенная, сильная, демократическая страна? Он был адресован лично Бидзини Иванишвили или внешней аудитории?
Я не знаю, я не собираюсь судить мою коллегу, который сейчас исполняет обязанности посла.
Но это был стандартный ответ.
Так скажем, это был неправильный ответ на очень правильно поставленный вопрос. Вопрос, о котором я как раз вот говорил. Главный вопрос, который состоит в том, чтобы грузинское правительство сейчас должно ответить на вопрос, какой путь они выбрали. Они выбрали путь Путина, узурпированной власти в одних руках одного человека или группы людей, или это открытая политическая система для равных правил игры для всех субъектов. И я хочу вернуться как раз вот к тому вопросу, который вы Давиду задали, что послужило вот последней каплей. Последней каплей послужила большая ложь, огромная ложь, которая грузинская мечта во всем его олицетворении сказала и грузинскому народу, обманула она и наших партнеров.
Вот вы имеете в виду отказ от перехода на пропорциональную систему?
Отказ от пропорциональной системы, о котором все они всех заверили. Заверили тех конгрессменов, как раз которые написали это письмо, когда они были в Грузии, и через несколько дней сразу после ихнего визита сказали, да, все, это была неправда, и мы от этого отказываемся. Наше стратегическое партнерство подразумевает очень много вопросов, в том числе и в партнерском стиле говорить друг другу о ошибках. Потому что ошибки – это естественный процесс, когда что-то делаешь, что-то строишь. Ну и можно и какие-то ошибки простить друг другу и так далее. Даже избиратели, люди, граждане будут прощать к правительству какие-то ошибки. Но единственное, что политики не прощаются в демократическом обществе, это ложь. И ложь, осознанная ложь. Как раз вот эту ошибку и совершил Мишвили и его политическая команда. И поэтому этому ему не простят. до того момента, когда они сами же это не исправят.
Господин Гахария заявил, что он готов к разговору на любую тему. При этом назвал, что так с друзьями не разговаривают. В такой форме.
Да, так с друзьями не разговаривают, но «Российская мечта» подтвердила, что она не является другом Соединенных Штатов. Она не является даже другом грузинского общества, избирателей, которых они же сами обманули. Поэтому я сделал там маленькую ретроспективу, вот как развивались события. Наши партнеры в дружеском плане говорили, что есть проблемы с судебной системой, правозащитной системой, демократией, свободой слова. И старались, даже тратили деньги на это, чтобы грузинское правительство это исправило. Но они все сделали наоборот. И потом уже, когда уже не остается никаких других рычагов, как я сказал, стратегическое партнерство это американского народа и грузинского народа. И когда правительство не служит этой цели, тогда уже наступает время, чтобы их устранить от власти. Поэтому они, наши партнеры, уже начали в интересах грузинского народа начали разговаривать в таком тоне с Иванишвили и его друзьями.
Господин Дарчашвили, как должна была реагировать грузинская мечта, например, на заявление конгрессмена Пита Олсона, который отметил, что Путин контролирует грузинскую нефть, а Иванишвили его марионетка? Вот в конкретном случае, с чем имеет дело правительство Грузии? С лоббистами, как они говорят, пытающимися отстоять интересы одной не очень добросовестной компании, или партнерами, искренне озабоченными демократическими процессами, или теми и другими?
Знаете, не хотелось бы быть на месте представителей грузинской мечты в данной ситуации. Если Штаты стратегический партнер, а официально Россия является и для грузинской мечты как-то на декларативном уровне страной, оккупирующей территории Грузии, то вот да, такие разговоры сейчас с Соединенными Штатами. Это большой вопрос ставят вообще, какова ориентация внешнеполитическая грузинской мечты и насколько декларации совпадают с реальными интересами этой мечты.
Но там есть компания, с которой еще есть вопросы, потому что, насколько мы знаем, она не платит рабочим уже 11 месяцев зарплату.
Знаете, насчет компании «Фронтера» немногое было известно. В обществе не очень-то этот вопрос вообще обсуждался в грузинской медиасредствах. Не знаю, не могу вам ответить, но это уже вот конкретный какой-то вопрос, который, конечно, будет как-то выяснен, в чем тут дело. Но то, что беспокоит в основном грузинское общество, а также и представителей Конгресса и Сената Соединенных Штатов, это связано отходом от демократических ценностей. И это главное. Еще госсекретарь Помпео поднимал вопрос порта Анакли, который стратегически важный был проект, и его все сделала грузинская мечта, чтобы захоронить этот проект. Эти вопросы нам известны. Это правда ставит под большой вопросительный знак ориентацию Грузии. И насколько грузинская мечта верна своим стратегическим заявлением.
А вы оба вспомнили.
Вот отходы, да, от этого главная проблема. Конкретно вот что связано с компанией «Фронтера» и что там такое происходит. Использует ли «Фронтера» вот данную ситуацию для своих личных целей или и там отход от верховенства права со стороны грузинской мечты. Об этом мы узнаем обязательно.
Господин Кутелия, вы вспомнили Помпео, госсекретаря США, и вы наверняка следите за скандалом, который разгорелся перед его европейским турне и поездкой в Азию. В частности, по словам журналистки NPR Мэри Луис Келли, глава Госдепа оказался недоволен тем, что его спрашивали об Украине. И, по словам Келли, Помпео после интервью выпалил: «Вы думаете, американцев волнует Украина?» Как эти слова восприняли в Тбилиси? Перефразируя этот пафос, насколько Америке сейчас интересна Грузия?
Как я уже говорил, между Грузией и Соединенных Штатов стратегическое партнерство. Одна из проблем, которая объединяет нас, это как раз российский агрессивный ревизионизм в Европе. Ситуация в Европе беспокоит Соединенных Штатов и американский народ. Более того, как я уже говорил, это стратегическое партнерство основывается на многих компонентах, в том числе и нашего сотрудничества по вопросам безопасности. Так что есть очень много совпадений наших интересов. Так что и то же самое относится и к Украине. Я не знаю точно, какой был контекст, который цитировал журналист в интервью Помпео. Я думаю, что Соединенные Штаты, и особенно нынешняя администрация, очень много сделала для того, чтобы Украина чувствовала себя более безопасной, начиная с сотрудничества по борьбе с коррупцией, по строительству институциональной демократии и по безопасности. На сегодняшний день в нашем регионе, исходя из всех проблем, интересы Грузии, интересы Украины, интересы Соединенных Штатов, НАТО, Евросоюза совпадают абсолютно точно.
Гостями некруглого стола у Наны Плиевой были бывший посол Грузии в США Бату Кутелия и профессор университета Ильи Давид Дарчашвили. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Середина нашей программы – время короткого выпуска новостей. Брекзит стал реальностью в 23 часа по Гринвичу 31 января 2020 года. Великобритания стала первым государством в истории, покинувшим Евросоюз. Это объединение теперь насчитывает 27 стран, а не 28, как было ранее. Премьер-министр Борис Джонсон назвал сегодняшний день началом новой эры и пообещал объединить нацию, отметив, что свершившийся факт выхода Британии из Евросоюза должен подвести черту под многочисленными спорами. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал 31 января грустным днем, отметив, что Брекзит должен стать важным сигналом для Евросоюза, который, по его мнению, должен провести реформы, чтобы сохранить единство. Грустным днем назвали день Брекзита и бывшие премьеры Британии Дэвид Кэмерон и Тони Блэр, отметив, что теперь надо смириться с случившимся и думать о будущем. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что Брекзит стал отражением желания британцев самостоятельно принимать решения и пожелал им удачи. Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео в субботу в Минске после переговоров с лидерами Беларуси. В ходе визита в Минск Помпео встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. На пресс-конференции после переговоров госсекретарь сказал, что Беларусь должна самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе. На встрече с Лукашенко Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси. Он подчеркнул, что понимает, что Беларуси и России долгая история соседских отношений. По словам Помпео, в ближайшее время после долгого перерыва США направят в Минск своего посла. Помпео подчеркнул, что для Соединенных Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителем белорусской оппозиции. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за недопонимание в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США и отметил, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Беларусь объединяют совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом. Лукашенко, которого называли последним диктатором Европы, пошутил: у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что его администрация разорвет все отношения, включая сотрудничество в сфере безопасности с Израилем и США, из-за несогласия с планом мирного урегулирования ближневосточного конфликта, предложенным на этой неделе президентом США Дональдом Трампом. Выступая в Каире на заседании глав МИД стран Лиги арабских государств, Аббас сказал, что никогда не примет условия, предложенные Трампом. По словам Аббаса, он не будет вести с Израилем переговоры на основании этого плана. Палестинский лидер сказал, что не будет общаться и с Трампом. Как руководство палестинской автономии, так и контролирующий сектор Газа радикальное движение «Хамас» ранее отвергли мирный план. Саудовская Аравия и Египет высоко оценили усилия президента США по поискам путей выхода из конфликта и призвали обе стороны конфликта изучить предложения США, но прямо их не поддержали. Однозначно отвергли план Трампа, в частности, Иран и Сирия.
Эхо Кавказа. Новости.
По данным «Черноморэнерго», на территории Абхазии снято ограничение подачи электроэнергии. На странице компании Facebook отмечается, что в ночь на 1 февраля с 2 часов в Абхазию был осуществлен переток электроэнергии из Российской Федерации. По данным СМИ самопровозглашенной республики, энергокризис начался после того, как уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 439,13 метров. Если уровень воды упадет до 420 метров, «Ингургэс» остановит работу, пишут СМИ. По данным Enterprise News, на накануне 31 января ООО «Ингуригэс» распространило заявление, в котором отмечалось, что уровень воды в водохранилище «Газ» составляет 439 метров. Соответственно, с учетом оставшихся ресурсов и притоком реки «Ингуригэс» и «Варднилгэс» не могут обеспечивать энергоснабжение Абхазии в полном объеме. В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда по Транскавказской автомагистрали запрещено движение для всех видов автотранспортных средств, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Запрет на проезд введен с 8:30 1 февраля в обоих направлениях до особого распоряжения. В горах продолжается сильный снегопад. На северном портале Рокского туннеля сошли лавины, сказал собеседник агентства. С 1 февраля по 31 марта этого года временно приостанавливается свободный режим въезда в Армению для граждан Китая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Тигран Авинян. Как отметил Авинян, данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавируса в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайного положения из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. 19 января в Армении вступило в силу соглашение об отмене визового режима с Китаем, которое правительство одобрило в мае прошлого года, а парламент единогласно ратифицировал в декабре прошлого года, сообщает радио Азатутюн.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе люди пошли через пункт пропуска Раздахан. Согласно сообщению КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, он будет открыт до 6 февраля. Люди выстраиваются в очереди, чтобы успеть получить пропуск, необходимый для выезда из самопровозглашенной республики. Мурат Гукимухов расскажет подробности.
В Ленингоре у здания поселковой администрации по средам выстраиваются очереди по 200-250 человек за пропусками на пересечение границ. По словам гражданской активистки Тамары Меркашвили, приезжающих за пропусками хватало всегда. Но в последнее время их стало особенно много.
Каждая среда такие очереди там. Из со всех сел приезжают. Не только из грузинской части, из Орчосани, Синагара. Они тоже хотят через Синагур въехать. Они тоже имеют гражданство Грузии. Но там у них пенсии, много чего.
Дело в том, что с открытием пропускного пункта Синагур в Дзаусском районе возможность выехать в Грузию появилась и у жителей Циногарской зоны. В 2013 году в ту пору глава района Вахтанг Джикаев запретил циногарцам выезд в Грузию. С тех пор Раздахан для них закрыт даже при наличии пропуска. Поэтому многие шли на хитрость, прописывались в Ленингоре и получали право на выезд. На пропускном пункте Синагур таких ограничений нету. Поэтому с открытием этого пропускного пункта в Дзаусском районе спрос на пропуски вырос в разы. Этой конкуренции явно не выдерживают старики. Из 10 дней, выделенных властями на получение пенсии в Грузии, прошло уже 8, а пропуски получили еще не все. Между тем, через 2 дня граница снова закроется на 2 месяца. Например, не получил пропуск инвалид по зрению Тристан Гугичашвили. Он живет на грузинскую пенсию. Старик потерял зрение еще в советское время, когда спасал людей во время пожара на заводе в Руставе. Живет один. Пока граница была открыта, его навещали родные. Он ездил к ним. Теперь оказался в беспомощном положении, без ухода и средств к существованию. Это возмутительно. Еще и потому, что времени раздать старикам пропуски было предостаточно. Совет Безопасности Южной Осетии принял решение по грузинским пенсионерам еще 2 декабря прошлого года. Это решение обязательно к исполнению органами исполнительной власти. Оно напрямую было адресовано администрации Ленингорского района. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы выстроить элементарную логическую цепочку, как выполнить это решение. Если грузинским пенсионерам разрешили выезжать за пенсиями, значит, у них должны быть пропуски для пересечения границы. Рассуждаем дальше. Чтобы у них были пропуски, надо эти пропуски им выдать. Выполнение этой задачи было облегчено еще и тем, что все или почти все из пенсионеров к началу октября документы на получение пропусков уже сдали. Задача перед районным начальством стояла невеликая. Составить списки из 1,5 сотен стариков и сделать пару звонков, чтобы КГБ рассмотрел их заявление в первую очередь. Конечно, желающих получить пропуски в разы больше, но можно было выстроить приоритеты. В первую очередь те, на чей счет распорядился совбез. Но районное начальство то ли не осилило этой титанической задачи, то ли махнуло рукой на Совет Безопасности. В результате получилось, что власти республики несколько месяцев анонсировали акцию, а когда она наступила, оказалось, что пропуски выдали не всем. Еще хуже обстоят дела с выполнением другого решения Совбеза, по которому через Раздахан могут выезжать на лечение тяжело больные люди, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи. Разрешение на выезд должна давать специальная медкомиссия, в том числе и на основании медицинских заключений, сделанных в Тбилиси. Увы, говорит Тамара Мирокашвили, и это решение Совбеза не выполняется. Как и прежде, разрешение на выезд через Раздахан получают только экстренные больные.
Отпускают только умирающих, от которых надо избавиться, чтобы здесь не умерли. Вот в практике так выглядит их работа. А таких, которые, хронические больные, сахарный диабет, онкобольные, которые на ногах стоят, они почему-то не нуждаются в разрешении. Пока так. Для чего тогда существует эта комиссия, непонятно.
Поэтому все выкручиваются и решают свои проблемы сами. Не работает медкомиссия, значит, надо в обход. Это раз в 20 дороже, и с пересадками старика или тяжело больного одного в такое путешествие не отправишь. Но все же это возможность выжить. Главное – получить пропуск. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Выборы в темную. Последняя новость из ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазии. Здесь прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварче. Другие итоги недели, которая была бы насквозь предвыборной, если бы не веерное отключение электричества, подводим с Изидой Чаня.
Про что была нынешняя неделя? Это все про то же, про выборы президента. Мы живем в этой теме с апреля прошлого года. Назначаем выборы, потом их переносим, затем выбираем и перевыбираем. Так мы развлекаемся уже почти год. Очередная, и не факт, что успешная, попытка выбрать президента будет предпринята нами 22 марта. Сейчас в Центризбиркоме лениво регистрируются первые претенденты на должность главы государства. Две инициативные группы зарегистрировались за неделю. У претендентов на главное кресло страны еще есть время. Регистрация кандидатов завершится 21 февраля. Тем временем, как кандидаты ищут способы заставить журналистов говорить о себе, не дожидаясь официальной регистрации, Центральная избирательная комиссия обращает внимание парламента на неготовность к выборам и указывает на пробелы в законодательстве, которые могут снова привести к отмене итогов выборов. Единственный выход, считают в ЦИК, внести уточнения в ряд статей закона о выборах, дабы избежать споров и конфликтов, которыми сопровождалась предыдущая попытка избрать главу государства. Среди пунктов, на которые указывают в Центризбиркоме, статьи закона, связанные с подсчетом голосов во втором туре выборов, контролем над избирательными фондами кандидатов, нарушениями прав избирателей с ограниченными возможностями, которым во втором туре выборов не предоставляется возможность для голосования. Всего 20 вопросов, на которые депутаты должны дать ответы до того, как ЦИК выдаст свидетельство о регистрации кандидатам в президенты. Но парламент в общей своей массе не торопится, хотя некоторые депутаты уже выступили с инициативой упростить печально известную статью 19 и считать победившим во втором туре выборов кандидата, набравшего более 50% голосов избирателей. Есть также предложение ограничить на законодательном уровне право на выдвижение для граждан страны, которые уклонились от защиты Родины в период грузинской оккупации. Автором данных поправок выступил депутат Илья Гуния, глава общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны и глава парламентского комитета по обороне и безопасности. Депутат настаивает на том, что президент Абхазии, который по конституции является еще и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, не может быть дезертиром. Поэтому он предлагает внести в закон о выборах статью для граждан, проигнорировавших мобилизацию 1992 года и запретить им выдвигаться на высшую должность в стране. С такими требованиями на протяжении многих лет обращаются в парламент ветеранские организации АРОА и АБАШ, а также ряд партий и общественных движений. Но не все. К примеру, партия Амсахара не разделяет мнение ветеранов войны. В своем заявлении, последовавшем вслед за публичным оглашением поправки, которая, возможно, появится в законе уже на следующей неделе, амцахаровцы утверждают, что, я цитирую, некоторые депутаты парламента оторвались от народа и полностью игнорируют его мнение. Конец цитаты. Надо сказать, что заявление Амцахара не подкреплено ничем, кроме личного интереса. Дело в том, что после долгих внутриполитических споров партия решила поддержать на выборах кандидатуру Аслана Абжани. Но в биографии этого политика, вернувшегося в Абхазию в 2010 году, есть пробелы, связанные с долгом, который он, как абхазский чекист, должен был отдать родине во время грузино-абхазской войны, но не отдал. Эта деталь в биографии генерала Бжани, как, впрочем, и звание генерала, и карьерный рост, остаются притчей во языцах. На нынешней неделе глава Народной партии Якуб Лакоба в эфире государственного телеканала саркастически произнес: «Уехал из страны в затяжную командировку на 15 лет». Таким образом, Бжани ставит в неловкую позу всех своих сторонников, в том числе и в парламенте, многие из которых позиционируют себя как пламенные патриоты. Что окажется выше, патриотизм или личные отношения, мы увидим уже на следующей неделе на сессии парламента. Еще одна тема недели также связана с предстоящими выборами президента. Депутат Астамур Логу заявил СМИ, что настаивает на рассмотрении проекта закона о декларировании доходов и расходов в третьем чтении. Закон прошел два чтения и, как это часто бывает в парламенте, застопорился. Однако накануне выборов тема вновь стала актуальной, и закон будет вынесен на заседание сессии на следующей неделе. Однако многие депутаты, в том числе и инициатор рассмотрения проекта закона Астамур Логу, отмечают, что без принятия другого закона о госслужбе закон о декларировании доходов и расходов работать не будет. Напомню, что несколько вариантов проекта закона о госслужбе, регламентирующие правила приема на работу сотрудников государственных органов власти, много лет пылятся в парламенте. Законодатели по какой-то странной причине не могут приступить к обсуждению проекта данного закона. Ну и под занавес из невыборного. Из-за дефицита электроэнергии страна на этой неделе находилась в режиме верных отключений. К концу недели руководство Абхазии достигло договоренности с российскими энергетиками о поставках электроэнергии в страну. Россия будет поставлять электроэнергию по цене 2 рубля 50 копеек. Ценовая разница будет покрыта за счет инвестпрограммы. Напомню, что стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек, а самой большой проблемой энергетики два десятилетия остаются недобросовестные плательщики. И еще сегодня в кабинете министров прошло заседание правительства, на котором среди многих рассматриваемых вопросов был оглашен ущерб размером в 5 миллионов рублей, нанесенный в результате государственного переворота 9 января нынешнего года только зданию администрации президента.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чани.
Читаем прессу.
Продолжит подведение абхазских итогов Анаит Гагарян, почитавшая прессу недели.
Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния в интервью «Нужной газете» рассказал о поправках, которые он предлагает внести в закон о выборах президента Республики Абхазия. Был суд, который отменил решение ЦИК. Фактически получается, что разночтений нет, хотя суд и не дал определения, как именно считать. Согласно поправкам, которые я предлагаю внести, избранным считать кандидат, получивший по результатам повторного голосования больше голосов по отношению к другому кандидату, при условии, что за него проголосовало более 50% принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие 25% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования, сказал Илья Гуния. В действующем законе при повторных выборах, согласно 19 статье, избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 20% граждан, внесенных в списки избирателей. Депутат предлагает не убирать из избирательного бюллетеня графу «против всех». По его словам, необходимо внести также изменения в 20-ю статью, если выборы не состоялись и кандидаты не прошли во второй тур, они не имеют права баллотироваться на следующих выборах, которые состоятся через 3 месяца. Как не допустить торговлю просроченными продуктами питания в столице, в интервью газете «Акуа Сухум» рассказал начальник управления экономики и муниципального имущества администрации города Сухум Аслан Ганба. Выявив тот или иной вид нарушения, мы не можем ни оштрафовать, ни приостановить деятельность торгового объекта. Все, что мы можем, высказать нарекания руководителю объекта и известить соответствующие органы. Сегодня закон о защите прав потребителей ограничивает действия как санпедстанции, так и наши. На жалобу потребителя я, как начальник управления, должен об этом письменно известить республиканский орган исполнительной власти ОБЭП Госстандарт, сказал Аслан Ганба. Для правонарушителей сумма в 1200 или самое большее 3000 рублей настолько незначительная, что не оказывает влияния на изменение ситуации. Если в законы будут внесены поправки, наделяющие местные органы власти правом применять санкции, отзыв разрешительных документов, закрытие объектов и так далее, это приведет к гораздо более позитивным изменениям, заключил Бганба. Другой мир, который рядом. Под таким заголовком в газете «Республика Абхазия» опубликована статья редактора издания Юрия Кураскова. По его словам, преступный мир Абхазии после недавних выстрелов у ресторана «Сан-Ремо» в Сухуме показал, что он возмужал, многое может сделать, где надо, что надо и с кем надо, написал Кураскова. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Еще одна огорчительная новость пришла на этой неделе из Абхазии. Футбольная сборная самопровозглашенной республики, завоевавшая 4 года назад на домашнем чемпионате мира по версии КОНИФА золотые медали, осталась за бортом предстоящего чемпионата мира в Северной Македонии. Как рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария, причины не политические, а спортивные и финансовые. Ее не отобрали по рейтингу из-за отсутствия товарищеских матчей.
Сборная Абхазии по футболу, чемпион мира по версии КОНИФА, для команд не при принятых ФИФА 2016 года и бронзовый призер чемпионата Европы по той же версии 2019 года не поедет на чемпионат мира КОНИФА 2020, который должен пройти в столице Северной Македонии, городе Скопье, с 30 мая по 7 июня. Об этом стало известно на ежегодном общем собрании членов КОНИФА, состоявшемся 26 января на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Вице-президент КОНИФА Дмитрий Пагава, абхаз, живущий в Швеции, сообщил журналистам, что сборная Абхазии не попала на предстоящий чемпионат мира из-за своего низкого рейтинга. По принятым в конфедерации правилам, если команда не заняла на последних чемпионате мира или чемпионате Европы первое или второе место, то она должна проявлять активность в течение года, проводя как можно больше квалификаций товарищеских матчей, чтобы достичь высоких позиций в рейтинге. Что касается Абхазии, то тут прямо надо сказать, трудно поехать в Скопье, если у тебя в кармане не копья. Старшее поколение на постсоветском пространстве помнит, наверное, это выражение, означавшее «ни копейки». И тут отсутствие финансовой поддержки сборной полностью соответствует кризисной ситуации во внутреннем футбольном хозяйстве страны. Чемпионаты Абхазии в прошлом году решили проводить по формуле «осень-весна». Но все команды, кроме Гагской и Гудаутской, оказались без поддержки районных властей. Да еще сухумские «Нарт» и «Динамо» выжили благодаря своим президентам. Президент последнего клуба Астамур Адлиба говорит.
Ну, 4 команды чемпионат невозможно проводить. И поэтому было принято решение, значит, собраться всеми и обсудить ситуацию. Собрали мы, помните, пресс-конференцию. Написали обращение к руководителю тогдашнему Раулю Джункаевичу Хаджимбе о видении развития футбола и что для этого нужно сделать, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации. Было много народу, и вы присутствовали, я помню, на этом собрании. Да. Наступила пауза, и так мы не получили ни ответов, ни приветов, и ничего, и в итоге, значит, сорвали чемпионат. Федерация футбола закрыта на замок, сотрудники распущены, ситуация тупиковая. Как она будет разруливаться, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Похоже, что мы попадем в историю, как люди, которые впервые за 25 лет современной истории Абхазии не провели чемпионат Абхазии по футболу.
Вернувшись к теме чемпионата мира 2020 года, мы заговорили о том, что первоначально его планировали провести в Африке, в Сомалиленде. Но ситуация там сложная. Разруха, криминал. Адли бы рассказал.
Но КОНИФА потребовал определенные условия. Сомали, руководители, значит, спортивной федерации, пообещали, что они создадут закрытую такую территорию, то есть зеленый квартал, в котором будут стадионы, гостиницы. У них там есть несколько отелей, таких 4-5-звездочных, где живут там обычные иностранцы. Времени оставалось мало, и под Новый год комиссия вылетела на место и поняла, что ничего не сделано. И хочу дополнить к вам, вы эту информацию не имеете. Когда, значит, отпала ситуация по Сомалиленду, следующим претендентом была Македония. И вы знаете, с Перандышем у нас такие очень хорошие теплые отношения. Он предложил, сказал, давайте, если хотите, Абхазия готова инфраструктурно. Есть отели у нас, вы знаете, прекрасно готовы принять. У нас есть тут, соответственно, 2 стадиона, 3, мы даже стадионы могли бы предложить. Давайте пройдем в Абхазии. Дмитрий Пагава вылетел сразу с предложением. КОНИФА, кстати, между прочим, в этом году подписала спонсорский контракт с букмекерской конторой английской. И КОНИФА в этом году впервые готова выделить средства на проведение чемпионата. 250 тысяч евро они предложили выделить Абхазии для проведения чемпионата. Мне звонит Дмитрий, говорит, я на 3 дня прилетаю, хочу встретиться с президентом. Предложить вариант. Вот он прилетел на 3 дня, написался на прием, в ожидании был 3 дня, президент его не принял. После выборов сразу. Да, после инаугурации. Причину вообще невозможно объяснить. То есть мы даже, честно говоря, и не поняли, в чем причина того, что он его просто проигнорировал. Официально секретарша девочка, которая работает, отвечала, что очень занят, идет формирование кабинета министров, и он не может его принять.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские суды стали чаще заключать под стражу по делам употребления, приобретения и хранения наркотиков, заявляют правозащитники. В 2018 году уголовному преследованию были подвергнуты 2177 человек. В 2019 уже 2400. За 2 года лишь 11 человек были оправданы. О проблемах наркополитики с наркологом Зурабом Сехрулидзе поговорил Серго Бригвадзе.
В НПО «Центр изучения и мониторинга прав человека» утверждают, что процесс реформирования наркополитики был приостановлен на неопределенный срок. Что с этим происходит сейчас?
Никаких движений в этом отношении нет. Был предложен целый пакет, на котором работали почти все неправительственные, все специалисты, которые только существуют, которые в конце концов согласились вместе работать. Но, к сожалению, реформа была приостановлена, потому что какие-то ключевые вопросы, которые должны были быть, были обсуждены, но это были в основном дозы, которые должны были быть согласованы с Министерством внутренних дел, они в конечном итоге не пришло это никакому, так сказать, логическому концу, и вот эта реформа так и осталась в воздухе.
А о каких дозах идет речь? Это минимальные дозы наркотиков, за которые наркопотребители не будут нести уголовную ответственность?
Минимальные дозы, которые должны были быть ключевым, так сказать, вопросом в решении этой реформы. То есть декриминализация, которая должна была произойти, основная такая фабула, это согласованность сторон о минимальных дозах, на которые от уголовной ответственности не должна быть. Без этого вопроса реформа не имеет никакого смысла. Основная вот цель реформы, которая должна была быть, это декриминализация, то есть устранение 273 статьи за только употребление, которое вот так и все время висит вот эти все годы. И реально ничего не происходит.
А почему в МВД не были согласны с рекомендациями экспертов по минимально допустимым дозам?
Они не смогли взять на себя ответственность ответственность за то, что тоже, которые не будут считаться уголовно наказуемыми, они бы не вышли на улицу. Есть такие вещества в этом списке, у которых вообще нету дозы, нулевая доза. Только за шприц пустой, где 0,00 какое-то количество вещества, например, метамфетамин, оно наказывается так же, как и большая доза. То есть мы говорим, что это минимальная доза, но вот Министерство внутренних дел считает, что это большая доза, и она может привести к распространению наркотиков, и не приходим к согласию.
Это и приводит к увеличению числа людей, в отношении которых выносят обвинительный приговор?
Не только это приводит к тому, что люди, которые употребляют наркотики, они остаются в том же подполье, абсолютно ничего не меняется. От этого решения зависит, в принципе, вся наркополитика в Грузии, начиная от снижения вреда, кончая лечением и реабилитацией.
То есть, если люди будут оставаться в подполье, будут бояться наказания, соответственно, не будут обращаться к специалистам за помощью?
Конечно. По последним данным, 60 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики. У нас нет данных людей, которые сейчас употребляют новые психоактивные вещества. То есть, количество растет. Это приводит к тому, что на черном рынке начинают появляться новые наркотики, которые не контролируются вообще. Все это приспосабливается к той наркополитике, которая есть.
С 2006 года были ли какие-то изменения?
Было несколько дней тому назад, что Министерство юстиции что-то начинает работать над центром мониторинга, который должен был 4 года тому назад.
С наркологом Зурабом Сихорулидзе беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.